ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Россия нарушила почти 500 договоров, аннексировав Крым, заявила Джипар. В США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов. В Ялте возобновили снос торгового павильона. Сейчас подробнее. Россия, аннексировав Крым, нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной, заявила первый заместитель министра информационной политики страны Эмине Джипар. По ее словам, для интеграции Крыма в правовое пространство России были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов. Преступления России продолжаются среди основных – свертывание всех форм свобод и нелегитимные выборы президента России в Крыму, заявила чиновник. По ее мнению, международная адвокация пока единственный способ реальной помощи гражданам Украины в Крыму. Министерство финансов США применило новые санкции в отношении нескольких россиян, среди которых бизнесмен Олег Дерипаска, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Санкции применили в отношении 26 россиян, в том числе 7 российских олигархов и 17 высокопоставленных чиновников, а также к 12 компаниям. Санкции направлены на персон из так называемого «кремлевского списка». Ограничительные меры приняты в ответ на вмешательство Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, объявил о создании общественного движения «Великая империя», сообщает проект русской службы «Радио Свобода Сибирь Реалии». Востриков считает, что когда его движение соберет миллионы сторонников, они смогут влиять на власть. На официальной странице движения говорится, что группа посвящена разбору причин трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» и предотвращению повторов подобных трагедий. Организатор уточняет, что Майдан не планируется. 25 марта в Кемерово при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Муниципальные службы Ялты возобновили демонтаж торгового павильона «Дары моря», начатого еще 3 года назад. Об этом сообщает российская администрация города. Павильон расположен около бывшей остановки «Овощной рынок» по улице Киевская, 26Г. До этого павильон уже пытались разобрать, но процесс был приостановлен после обращения владельца строения в суд. Все это время в павильоне жили бездомные люди. Стоимость всех работ городские власти обещают взыскать с собственника постройки. Завтра днем в Крыму, по прогнозам, до 18 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангары, Новоалексеевке плюс 13. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии. Передача русской службы «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии гость из США, американский политолог Ариэль Коэн и российский политик Лев Шлосберг, гость из Пскова, член политкомитета партии «Яблоко». Лев представляет партию, чей кандидат в президенты предлагал, я бы сказал, вернуть Россию в Европу, уйти от конфронтации Соединенных Штатов Америки с западным миром. Но Григорий Явлинский, мягко говоря, не преуспел, а победил Владимир Путин со своим представлением о России, осажденной крепости, с мультиками про ракеты, которые летят в Америку. Вот у меня первый вопрос как раз Ариэлю, как гостю из Вашингтона. Хотят ли русские, российские власти войны?
Это вопрос не ко мне, безусловно, это вопрос к российским властям. И я бы даже сказал, что дело не в том ответе, которые вы получите на этот вопрос, конечно, скажут, мы не хотим войны. Как Россия, потерявшая 27 миллионов человек во время Второй мировой войны, деды воевали, может хотеть войны. А дело в том, что те действия, которые сегодня мы видим, причем действия во всем мире, это не только ограничено каким-то ТВД, театром военных действий, не только ограничено Украиной, это не только ограничено Сирией. А мы, например, видели, недавно объявили власти Соединенных Штатов, что хакерские атаки были не только во время выборов, не только там YouTube, Facebook, а были против инфраструктуры. А вот это уже очень серьезно, потому что мы с глубоким уважением относимся к российским хакерам.
Если они способствуют инициативе, сказали.
Ну да, конечно. Вот на конференции недавно, в которой я участвовал в Министерстве обороны, кто-то говорил, что и в Эстонии, и в Грузии хакерские атаки были от представителей широкой общественности. Но дело не в этом, а дело в том, что если эти хакеры могут обрушить сегодня инфраструктуру Соединенных Штатов, Западной Европы и так далее, есть люди, которые говорят, что это может в 21 веке послужить казус белли. А вот этого уж я точно не хочу. Я не желаю ни россиянам, ни американцам, ни европейцам серьезную большую войну в 21 веке с использованием новейших технологий и технологий 20 века, которые мы знаем, есть и у тех, и у других, в том числе ядерные бомбы, водородные, атомное оружие и так далее.
Лев Слосберг, вот действительно, насколько Россия Путина опасна для окружающего мира, на ваш взгляд?
На мой взгляд, Россия Путина опасна для России, в первую очередь. Внешняя политика Путина – это один из инструментов формирования внутренней атмосферы в стране. Именно в таком качестве она используется. Геополитика имеет для Путина значение. Он хочет остаться в мировой истории. У него очень серьезные мотивы войти в мировую историю. Но весь контекст российской внешней политики в той части, как она публично представляется российскому зрителю, это прямой и очень жесткий, эффективный, надо признать, инструмент формирования внутренней политической атмосферы в
стране. То есть это главная пропаганда получается?
Это один из ведущих инструментов пропаганды и консолидации общества вокруг Путина. Потому что это консолидация на страхе, это консолидация на мифе внешней угрозы. Наша страна сейчас представляет собой уникальный симбиоз синдрома осажденной крепости, о котором вы сказали, и Стокгольмского синдрома.
Ну и вы на выборах убедились, что против этого страшного психологического и, я бы сказал, даже психиатрического оружия внешнеполитического нет никакой возможности бороться, нет никаких аргументов, публика вас не слышит, никто не хочет, условно говоря, услышать вашу партию Григория Явлинского как борцов за мир во всем мире. А как же вот этот тезис, который всегда был в сознании русского российского народа, лишь бы не было войны?
Вот именно из мотива «лишь бы не было войны» избиратели голосовали за Путина. Их убедили в том, что именно Путин является гарантом мира. Без Путина страна будет захвачена и уничтожена. И придет война. Именно из этого аргумента люди голосовали за Путина. То есть сказать, что российское общество хочет войны и поэтому проголосовало за Путина, это не так. Общество проголосовало за мир таким, каким этот мир общество представляет. И что касается аргументов, которые предъявлял наш кандидат и наша партия на выборы, и не в первый раз, эти аргументы существуют. Другое дело, что значительная часть российского общества эти аргументы не слышит, потому что у общества сформировался образ России, который они считают безопасным. Это образ страны, которую боятся в мире. В этом заключается формула безопасности для десятков миллионов российских избирателей.
Ариэль, пожалуйста.
Да, ну была же ностальгия, я же хорошо помню. Я после 14-летнего отсутствия в 90-м году приехал обратно в Советский Союз, который еще был, находился перед коллапсом. И потом я как бы все это отслеживал, приезжая сюда и общаясь с кучей друзей, знакомых, коллег и так далее. Ностальгия о том, что раньше нас боялись, а сейчас не боятся, это имело место быть. И то, что мы сегодня имеем, то, что мы сегодня получили, мне кажется, это та часть элиты, которая ностальгировала по Советскому Союзу, смогла выстроить нечто, что имеет корни и в Советском Союзе, и в российской истории, в имперской истории. Ну, а получилось так, как получилось. Это не получилось копия Советского Союза. Слава Богу, есть какой-то рынок, границы не закрыты, люди могут молиться так, как они хотят.
Не все.
Ну, да,
вот
не все.
Уже и эгоистов запрещают.
Не все, и пока. Пока большинство людей может выехать за границу. То есть разница между «пока есть еда». Вот для меня, как человека, жившего, например, в Саратове, то, что есть еда, это большое дело. Я помню, как ее не было. Это было совсем не весело. Но получилось вот такое вот продолжение русской истории, которое имеет корни и в имперском прошлом, и в советском прошлом, и чтобы нас всех боялись и шапками закидали.
А политологически, как вы определили тот режим, тот строй, который сложился вот в России? Да, кстати говоря, в некоторых государствах бывшего Советского Союза тоже, в общем, достаточно похоже.
Ну, я бы сказал так, что сегодня в мире... Вы же хотите, чтобы я еще мог приехать в Россию? Тогда я скажу следующим образом.
Да не бойтесь, не бойтесь.
Я не боюсь.
Вас на телевидение пускают.
Пускают. Вот. Но я
бы сказал... страну пустят.
Посмотрим. Я бы сказал следующим образом, что сегодня в мире, после триумфа демократии и рынков начала 90-х, происходит некоторая реакция. Мы видим, что даже в Китае, в стране, где было конституционным образом закреплено коллективное руководство, два срока для президента, пошел откат. Мы видим, что в Восточной Европе, я никогда не думал, что когда-то очень ориентированный на Соединенные Штаты в Польше и Венгрии будет вот такой популистский, жесткий, пока еще демократический режим. Ну и в России, опять же, вот это вот окно, которое здесь было с 90-го, с 89-го, может быть, года, по 99-го 10 лет. Но это больше, чем временное правительство, да?
Да, что там это окно, полгода уложились.
Да, что это окно захлопнется и будет вот такой вот гибридный, я бы сказал, режим.
Лев, что вы скажете о путинской системе вот на данном этапе после такого триумфа, да, 70% значит за Путина, 70% пришли, цифры, понятно, они под вопросом, 10 миллионов доброшено, фальсифицировано, считают некоторые аналитики, математики и так далее. Но, тем не менее, вот есть такой триумф, и есть перспектива определенного, развития этого, я бы сказал, реставрационного тренда, когда реставрируется как-то, похоже, одновременно и Советский Союз, и Российская империя.
На мой взгляд, 18 марта завершилась история постсоветской России. Завершилась история с многочисленными попытками, и в чем-то даже попытками самого Путина на первом его периоде, в начале нулевых годов, демократической или условно-демократической трансформации Советского Союза. Выборы 18 марта, период постсоветской трансформации России завершили, и начался отсчет путинской России. Мы еще не знаем, какое государство построит Путин в России сейчас. Он получил карт-бланш на это государственное строительство. В этом государственном строительстве он будет учитывать коммунистического избирателя, то есть классического советского избирателя. Он будет учитывать имперского избирателя в формате Жириновского. Он будет учитывать имперско-советского избирателя, на которого он сам опирается, включая молодого избирателя, которого успели воспитать и переформатировать за последние 10-15 лет. Он не будет учитывать никоим образом либерализм и либерально-демократические тенденции в исконном смысле этого слова, не касаясь названия, фейкового названия реально существующей партии. Соответственно, у Путина сейчас есть возможность, и я предполагаю, что он ее использует для изменения системы государственного строя в России. У него есть для этого 3 года, которые остались до завершения полномочий действующей Государственной Думы. Я не исключаю, что это будут существенные изменения в государственном устройстве, вплоть до изменения Конституции, отмены прямых выборов президента и переноса выборов президента в парламент, то есть буквально вплоть до некой условно-немецкой модели политического устройства.
Но есть армянская модель, там как раз, собственно,
это иное сочетание президентской республики и парламентской республики, при котором центром власти будет так называемый сильный премьер, можно сказать, канцлер, великий канцлер, и это будет прекрасная возможность Путина править пожизненно. При том, что Путин, он все-таки знает историю, он помнит, что уход каждого крупного политика, правившего долгое время, или недолгое время, но с большими переменами, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, завершались смены государственного строя, он будет сейчас пытаться построить такую машину, которая и после его ухода будет существовать как институция. Это та задача, которую он будет реально решать. И решить эту задачу без изменения государственного строя России невозможно, поэтому мой личный прогноз заключается в том, что сейчас строй, который мы видим, точнее, в самом начале своего формирования, это путинская Россия, которая станет таковой, в том числе официально, в соответствии с новой конституцией, в течение ближайших нескольких лет.
Я добавил бы, что я не спорю с уважаемым Львом Шлосбергом. Я бы сказал, что очень важно смотреть на институты. Есть институты, а есть псевдоинституты, есть имитация институтов. Uh-huh. И имитация институтов, вот на своей памяти уже почти 60 лет, я это помню, по советскому опыту, да, тогда тоже был Верховный Совет, который называли парламентом. Тогда тоже была партия, которую называли партией, а это была, в общем-то, машина диктатуры. Я поэтому с большим, при всем уважении к партии «Яблоко», со скептицизмом отношусь к партиям. А давайте посмотрим, где есть реальная власть. ВПК, силы безопасности, армия, промышленность. Вот оттуда эти институты, эти страты будут формировать вот эту вот будущую, прекрасную Россию будущего.
Слушайте, так и место то же самое, намоленное, да, старая площадь, где находится администрация президента, а ранее находился аппарат ЦК КПСС.
Но обратите внимание, что все-таки столица имперская была в Питере. И Питер не был таким антизападным городом. Ну, там было славянофильство, была жуткая антигерманская, антинемецкая кампания, которая началась не в 14 году, когда немцы были вынуждены менять немецкие фамилии на русские фамилии, переходить из протестантизма в православие в этой стране и так далее. Так что мы это все проходили.
Так это все сейчас смешано, постмодернистский рель, понимаете? И то, и другое, и
настолько испытываю...
Орел и Дим Советский.
И Решка, да, и Звездочка. Вот. Я настолько анти-антимодернистский, я настолько человек, как бы сформировавшийся в параметрах модерна, и с точки зрения искусства, и с точки зрения музыки, и с точки зрения литературы, меня любой антимодернизм удручает.
Хорошо. А постмодернизм?
Я имею в виду постмодернизм.
Да, я Льва хотел все-таки спросить, а как вы относитесь вот к другим вариантам конституционного переустройства? Есть ведь прогнозы того же Жириновского и некоторых других, вхожих на ту самую старую площадь, куда двери для всех нас закрыты, так сказать, политиканов, которые говорят, что, ну, Путин после парламентских выборов следующих сделает госсовет, значит, этот госсовет будет выбирать, собственно, то ли царя, то ли аятолу, то ли верховного, значит, управителя. То есть какая-то такая вот китайско-иранская модель будет создана.
Кстати,
есть такой вариант?
Я эту байку слышал от вашего друга Виталия Товича Третьякова лет 10-12 назад.
Друг в кавычках, конечно, спасибо. Вот, Лев, что скажете?
Михаил, сейчас не имеет значения, какая версия нового государственного устройства России обсуждается.
А что имеет значение?
Имеет значение, что будет новое государственное устройство, это и будет путинская Россия. То есть будет путинская конституция и будет путинская Россия. Это может быть госсовет, это может быть усиление роли парламента и через это усиление роли правительства. Эта институция будет построена так, чтобы Путин смог продолжить руководство России. Он пожизненный руководитель. Он не будет менять конституции по третьему сроку. Это некрасиво, это мелко для него, это вызовет вопросы тех людей, с кем он не хотел бы совсем порвать отношения.
Но есть же Казахстан, пожалуйста, вот там елбасы и так далее,
это
и ничего.
Нет, это другая история. У Казахстана другие политические, я бы сказал, геополитические притязания. Казахстан хочет быть первой державой в Средней Азии, но не первой державой в Европе и мире. А у Путина амбиции сохраняются, более того, они
первой
растут.
Первой державой в мире, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что Путин видит Россию.
Не обижайте Ариэля, нашего гостя из США.
Ариэль, насколько я понимаю, является независимым аналитиком, а независимые аналитики не могут себя идентифицировать с государственной властью, если я правильно понимаю суть независимой аналитики.
Абсолютно.
Я убежден...
Причем вот, ни там, ни здесь, нигде.
Вот, видите, мы пришли к консенсусу. Михаил, смотрите, это опасно, когда два гостя приходят к консенсусу на одного ведущего.
Ну, такие гости.
Да, смотрите, я абсолютно уверен в том, что Путин будет делать свою модель российского государства. Он потратит на это много времени, но, в смысле, много сил. На мой взгляд, уже в будущем году мы увидим какие-то реальные разговоры на эту тему. Не имеет значения сейчас, какую он изберет модель. Она может быть с использованием, скажем так, канонических элементов государства, может быть, с изобретением своих авторских, уникальных элементов государства. Может быть, все, что угодно. Но речь идет о том, что это будет механизм, государственная модель, с помощью которой Путин увековечит свое правление. Он в этой модели не будет нуждаться в общенародном избрании. Он не любит выборы. Он человек из телевизора. Он выиграл с помощью технологий. Но он не умеет общаться с обществом напрямую. Все вот эти телеэфиры...
Ахтемирова поехал на пожар.
цветочки на пустой площади положил. Михаил,
я могу прокомментировать ужасную ситуацию в Кемерово отдельно. Это уникальный казус. Если нужно, давайте обсудим. Но сейчас речь о том, в какую сторону Путин будет развивать государство. Он будет делать модель, в которой его избрание будет зависеть от подконтрольной ему элиты на любой пост. Будь то пост президента с сохранением полномочий, будь то пост сильного премьера в скобках канцлера,